программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – протоиерей отец Андрей Ткачев. Ну, особо его представлять не надо. Он известный публицист на духовные темы, и не только. Потому что у нас и сегодня будут и духовные темы, и темы политические в том числе. Ну, и самое для нас интересное, может быть, ну, извините, что я выделяю самое интересное с такой чисто утилитарной точки зрения, как ведущий этой программы, на фоне того, что происходит сейчас на Украине, это то, что и молодые годы, и, я так понимаю, первые годы священства вы провели на Украине. Но начнем мы, может быть, с такого общего вопроса. Ну, вот известная пословица, что худой мир лучше доброй войны. Но, с другой стороны, мы знаем, святые отцы говорили, например, святитель Григорий Богослов, лучше война, чем мир, удаляющий от Бога. Вот насколько пацифизм и православие соединимы? Как вы относитесь к этому? И взгляд православия на это?
Я думаю, что люди обязаны отличать вершки и корешки. И в мирные времена обязаны чувствовать, чем они грозят нам в будущем. Потому что эти свинцовые тучи, молниеносные свинцовые тучи, это тучи, рожденные испарениями грехов, совершенных во время мира. Если мы не чувствуем этого, то значит, мы не духовные люди. Это касается любого человека, независимо, священник, монах или просто простой мирянин. Там просто человек. Значит, мы же понимаем, что, скажем, есть вещи, вопиющие к Богу об отмщении. В общем-то, войны, собственно, они кровью разруливают ошибки мирных времен. Политические, исторические, накопленные, вот эта накопившаяся масса ошибок, оно приходит только к самовозгоранию такому. Собственно, это и есть война. Поэтому воевать с ней, это все равно, что воевать вот с грозовой, был там, скажем, в Москве ураган. Но вот ругаться на ураган как бы совершенно бесполезно. Душа не лежит к урагану, когда выворачиваются деревья с корнем, там, значит, какие-то билборды падают, и проще, там, кто-то может пострадать, даже и смерть может настигнуть человека, там, от падения дерева какого-нибудь. Но ругаться бесполезно, потому что ураган пришел, как бы, ну что ж, надо, чтобы МЧС отследило его приближение и предупредило нас. В этом смысле духовный человек, он как МЧС, как бы, он просто предупреждает, как Иеремия предупреждал своих современников, что будет беда. Они говорят, тут храм Господень, храм Господень, храм Господень. Он говорит, разрушен будет храм Господень, и вы за грехи ваши упадете в плен. Говорит, нет, ну, за это его били и заставляли молчать. Если мы в этом смысле духовные, как бы, если мы хотим, чтобы нам только хорошее рассказывали, и считаем, что мы только хорошего достойны.
Приятные, да.
Да, что мы, допустим, мы достойны хорошего. Ну, мы люди хорошие, уважаемые, значит, мы достойны хорошего, уважаемого. Война к нам не придет, нечего нас пугать. А если войну развязал кто-то, значит, он виноват, что он решил нас покоя и комфорта. То если у нас такой образ мышления существует, значит, мы совершенно безбожники по сердцу своему, просто мы ничего не понимаем. Или мы очень глупые, или мы очень безнравственные. Или одно и другое вместе. Войну никто не хочет.
Ее
никто...
Да, какое сердце может лежать к войне?
Никакое сердце, ничего сердце не лежит. Ни материнское, ни пацанское, значит, которую армия этого забирает. Ни офицерское, хотя они к войне готовятся всегда, но они тоже люди, у них и жены, и дети, и прочее. Ни у кого сердце к войне не лежит. Но воспринимать войну как акт злой воли, там, например, там, какого-нибудь, допустим, там, властолюбцев там, каких-нибудь, или что-то там, деление там, денег, там, нефти, что-то еще, это очень глупо. Потому что война вторгается в нашу жизнь как неизбежное зло, как наказание за грехи, совершенные в мирное время. А первая война, первое кровопролитие на земле, она тоже была братская, это была тоже гражданская война, если угодно. Тогда еще не было ни государственных границ, ни нефти, они даже женщину не делили. Каин с Авелем. Они спорили даже не за женщину, как троянцы и ахейцы в Трое, да? И, конечно, не за нефть, и, конечно, не за государственные границы. Но уже была драка и война, и пролитая кровь. Поэтому у любой войны есть глубокие мистические причины. Вот с ними-то нужно разбираться. Потому что если они не будут вскрыты и решены, значит, кровь прольется даром.
Ну, вот мы сейчас попытаемся к этой теме как раз подойти.
Поэтому глупому пацифизму им просто нет места под солнцем. Это просто такая вот, ну, мне не нравится. Ну, а кому нравится? Людям даже зубы лечить не нравится. Не то, что брать в руки оружие там, и воевать идти. То есть, любой дискомфорт не нравится.
Кстати, вот замечательная книга Ильина, Ивана Ильина о сопротивлении злу силою, где он говорит, что если на какой-то стадии злу не сопротивляться силою, причем грубую, да, военную, то оно зарастется и обрушится на вас в любом случае. Кстати, Ленин это почувствовал, ведь, как называлось это, Толстой как зеркало русской революции. Да. Помните, он почувствовал, и Ильин об этом же писал, о расслабляющей силе толстовского непротивления злу перед угрозой тех потрясений, которые были, то есть, перед революцией. Часть элиты русской интеллигенции, и не только, даже во власти, которая была, так называемая, чиновная, правящая элита России, была под огромным влиянием учения о ненасилии. И не была внутренняя психология. психологически готовы к борьбе.
Они были не в меру травоядны. И суды присяжных оправдывали прямых террористов. Люди, убивавшие женщины, мужчины, там студенты, убивавшие в своих кабинетах губернаторов и градоначальников, бросавшие бомбы, были оправданы из зала суда, освобождаемые судом присяжных. То есть общество было не в меру травоядно. И потом, когда оно захлебывалось кровью, уже там спустя, скажем, 15, 20, 30 лет, то это была прямая вина тех, кто был не в меру травояден в свои времена.
Да, пример, по-моему, Засулич, да?
Засулич была спущена.
Зато потом мы землячку получили, да, революционеру, Крым, которого залило Крым кровью по щиколотку.
А в Крыму, да, утопленных офицеров тысячи, да, с камнем на ногах. То есть, даже без пули. То есть, эти люди были настолько циничны, как бы, и экономны в отношении там боезапаса, что они просто топили их с камнями на шее или на ногах, да.
Ялтинский мол.
Это были те, да, самые люди, да, которых травоядные, там, скажем, эти пацифисты из толстовцы как бы отпускали на поруки и вытирали слезки, так, значит, платочками батистовыми, в надежде, что они изменятся к лучшему. Да, Россию развалили вот эти вот травоядные суслики.
Кстати, когда там короткий был период, когда немцы хозяйничали в Крыму, водолазы опустились у Ялтинского мола и увидели вот этих лес трупов, лес,
да,
людей,
лес трупов, да,
с привязанными камнями, да, и некоторые просто
сходили
там,
с ума, да,
да, сходили с ума, теряли сознание, их вытаскивали, этих водолазов. Ну вот, продолжая эту беседу о, скажем так, сакральном, да, значении войны, но понятно, что вы сейчас это убедительно показали, что это призыв к покаянию. Но есть другой аспект. Недавно я говорил с одним из архиереев, который сказал, понимаешь, говорит, если ставится задача каких-то захватов, да, какой-то исключительной геополитики, не геополитики защиты, а завладения, ну, то, что Августин назвал в свое время похоть господствования, да, то мы проиграем эту войну. А вот если она именно священная война, что мы боремся со злом, которое рядом с нами стало вот разрастаться действительно как опухоль, то тогда победа будет за нами. Пусть тяжелая, но это оправданная война. И вот мой вопрос к вам. Вы хорошо знаете Украину и Западную Украину. Вот такая бытующая, что ли, у пацифистов, кстати, бытующая фраза о том, что, ну, на Украине неонацизм, сатанизм там и прочие, значит, оккультные практики, это все в некоторых местах, это точечно. Что касается неонацизмов, бандеровщины, это Западная Украина, это вот такие как бы очаги. Нельзя говорить о том, что вот неонацизм как бацилла поразило сознание народа целого. Вот как бы вы оценили ситуацию?
Ну, по части вот прироста территорий, Россия в силу своей громадности нуждается в ряде внутренних задач. Это увеличение народонаселения, внутреннее свое, да, и освоение собственных территорий. Россия, сила России Сибирью перерастать будет, говорили наши мудрые, и, в общем, так оно и есть. Поэтому России вообще не нужно приращивать свои территории, как территории, просто ради территории и прочее, прочее. То есть, ей хватает географическо-исторических задач по освоению собственной громадности и увеличение населения, собственно, естественным путем своего народа и улучшение качества жизни. В общем, это стратегия, в принципе, будущего для тех, кто любит свою родину. Поэтому здесь не эти задачи решаются, конечно. Здесь решают задачи выживания, поскольку Украина в том виде, в котором она существует, а другой мы не знаем, другой, собственно, и не было. Это единственная форма Украины, которая известна. То есть, истории больше других Украин, кроме вот таких вот, ну, сумасшедших, да, таких вот, сорвавшихся с цепи, значит, таких, их больше не было, Украин. Все остальное это были не Украины.
Петлюра, но это...
Ну, это как раз, ну, да, да и то,
короткий, да.
Да и то еврейские, ну, еврейские погромы,
кукольник, да,
да, довольно кровавые игрушки. Он, собственно, кровью заплатил за эти игрушки, значит, убит же он был одним из мстителей, который отомстил за убитую свою семью. То есть, там было без шуток. То есть, петлюровцы уже не шутили. Но они были, да, вот в вагоне директория, под вагоном территория. Там все было, конечно, по-другому. Что касается, значит, вот этой заразы бациллы, смотрите, нацизм – это такая вещь, которая, как писал Муссолини, она презирает власть цифры. То есть, победа цифры в избирательной урне фашизму или нацизму, там это надо дефинициями этим надо иметь в виду, что они разные, она им одинаково претит. То есть, если, например, 68% проголосовало за, а 32% там, значит, против, да, то победили те, которые 68%. Так вот, с точки зрения фашистской идеологии, плевали мы на ваши цифры. У нас есть другая парадигма, в которой мы будем действовать. Парадигма очень простая. 3% активных пассионариев имеют право и обязаны управлять 97% тупой массы. Они так это и говорили. В это искренне верил сам Муссолини. В это верил, кстати, Степан Бандера. У него тоже в программных документах есть такие высказывания. Они считают, что от вечные лыцари, то есть вечные рыцари, что они, так сказать, такие некая такая когорта Дон Кихотов, такая железная когорта, значит, ничего не боящихся людей. И у них есть право и обязанность, будучи носителем этой, значит, украинской этой интегральной идеологии, привести в послушание и поставить себе на службу всю остальную массу, значит, хлеборобов, гречкосеев, свинопасов и всех остальных, цена которых как бы не равна никак, даже рядом не стоит как бы с ценой вот этого вот носителя идеологии. И вот эту идеологию они внедрили. И там, если в Галиции, в Галичине, значит, если там мы сталкиваемся с этнофашизмом или там с зародышами, там так или иначе оформившимися, там на нацию упор делается, то все остальные рекрутируются из русскоязычных восточных районов. Харьков превращен Аваком в нацистский бастион. Днепропетровск превращен там своими там, значит, хозяева-гауляйтерами в нацистский бастион. Они не стеснялись, например, называть, скажем там, фрайкорами. Они просто лексику брали просто германскую.
А расшифруйте, что такое фрайкор,
это, не все знают. Это такие парамилитарные образования, состоящие из добровольцев, ну, что типа чернорубашечников, еще не вооруженных, но уже сформированных в колонны, уже марширующих там, значит, с факелами, уже пугающих людей, которые потом будут вооружены, встроены в систему там, значит, ВСУ. Это парадигма развития германского фашизма. Сначала это же была асфальтовая армия, их называли с презрением войска Гиммлера. Они маршировали красиво, но больше ничего. А потом превращались в элитные, внутренне сплоченные, со своей этикой, со своими клятвами, со своими ритуалами, подразделения сверхчеловеков, как они их называли, да, не боящиеся убивать и не боящиеся умирать.
А поначалу их считали маргиналами в Германии.
Да, это было смешно было. Это было для униженной, для униженной после Версальского мира Германии. Это было смешно. Это армия с лопатами, значит, трудовой фронт, и армия асфальтовая, там, это, значит, какие-то там чернорубашечники. Из этого всего смешного они называли себя сами этой же лексикой. И эта идеология, эти социальные лифты, то есть ты, например, сегодня там просто футбольный фанат, ты не боишься драться, например, там, и в волчьей стае своих подобных тебе, как бы ты себя чувствуешь комфортно. Надо тебе дать идеологию и деньги, а потом форму и звание, а потом оружие и показать, кто враг. Это все совершается в течение 1-2-3 лет над огромными массами населения. Украина – это одна из европейских стран, меньше всего читающая книги, это статистика. Там почти не читают книг. Их раньше там не очень читали. А потом не читали вообще, а потом им дали просто заново читать книжки, как бы это уже была, соответственно, идеология. Поэтому Украина рекрутировала внутрь этой всей системы, военизированного этого нацистского движения, русскоязычный Восток и, в принципе, русских людей. И там опора уже не на нацию, как в Галичине. Мы украинцы, значит, и все остальное. Это наносное. Гораздо глубже там вот эта традиция вот этого воинского братства. А для какого-то заполнения духовного вакуума там язычество. Это или германское язычество, там, Вальгалла, там, Одины всякие, там, да, или что-нибудь другое. Неважно,
ну,
что.
Ну, да, и оккультизм.
Конечно. Потом запах крови, потом первые убитые, потом первые раненые, потом, значит, уже за други своя. Сначала за идею, потом за друзей, как бы, а потом мотивировали, например, там, на фас, дранг, нах, остум. И все, как бы. Так что считать, что это все шутки и баловство, как бы, опять-таки, может только какой-то слепой или злонамеренный человек. Украина поражена метастазами этого мировоззрения в глубину, в части пассионарного населения. Те, которые всегда считают, моя хата с краю, ничего не знаю. Они сегодня вылавливаются на пляжах, в барах и магазинах, одеваются в камуфляж и отсылаются пинками в армию, потому что политика до них дошла тоже. Знаете, если ты не занимаешься политикой, политика все равно занимается тобой. И украинцы традиционно как бы думают, моя хата с краю, я не лезу в это. Они и не лезли. Но к власти пришли пассионарии, которые считают, что теперь мы будем командовать вами. Они ловят их и загоняют их на фронт, где они гибнут тысячами. Политика вошла в это, значит, только. Это такой сатанинский план такой большой, если хотите. Поэтому, опять-таки, делать вид, что там это нету, как бы, это значит не владеть ситуацией, то есть не вникать в материал. Там все очень даже глубоко, серьезно и жестко. Об этом нужно думать.
Ну, вот эта гремучая смесь. В Евангелии этот образ приведен в качестве позитивного, когда закваска заквасила все тесто.
Да.
Но есть и закваска такая негативная.
Да, да? Конечно.
А как отрава,
конечно,
которая тоже заквашивает все тесто, и оно получается отравленным, по сути.
Но так и Павел пишет. Господь говорит о благодати Божией, как о закваске, что подобно Царству Небесное, закваске, которую женщина вложила в 3 меры муки, пока не вскисло все. Это Дух Святой заквашивает вот человечество и отдельного человека. А у Павла там к Коринфянам он пишет: не обольщайтесь, мал квас все смешение квасит, извергните из развращенного из среды себя. То есть одно паршивое, значит, животное портит все стадо. Сколько нужно дегтя, чтобы испортить бочку меда? Ложки хватит. Сколько гнилых яблок нужно в корзине, чтобы через 5 дней вся корзина сгнила? 1-2. Английская пословица нам говорит, что одно гнилое яблоко всю корзину испортит. Поэтому это заквашивание Украины происходит очень стремительно, поскольку мы живем в технологичную информационную эпоху, и для разноса информационных бацилл у нас все руки развязаны, все средства хороши. В тоталитарном, военизированном государстве, абсолютно нетолерантном ко всем тем, кто имеет другие мнения, когда просто выключены все остальные источники информации, и кто-то посажен, кто-то убит, и все перепуганы. Вот в таком тоталитарном государстве, когда работает только одна радиоточка там, или один телеканал, при сегодняшней информационной насыщенности жизни можно сбить мозги на бекрень слабых, ничего не знающих, ни о чем не думающих особенно, кроме хозяйства своего, людей в течение считанных месяцев и лет. Это уже сделано.
Ну, вот мы с вами начали с этой, как я сказал, расхожей фразы, да, «худой мир, добрая война». Хотелось процитировать и, наверное, перейти к другой теме. Опять же, святитель Григория Богослова. Это 4 век, надо сказать. должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Когда же дело идет о явном нечестии, о чем мы сейчас с вами говорили, тогда должен скорее идти на огонь и меч. Всего страшнее бояться чего-либо более, нежели Бога, и по сей боязни стать предателем веры и истины. Ну, вот довольно четко отчеканил святитель. Но я хотел сейчас вот перейти к другой несколько теме и задать вопрос. Ну, понятно, что демилитаризация – это проще, чем денацификация. Да? Собственно, и в Германии это было проще. Хотя, надо сказать, что немцы как будто на другой день переродились, и все стали говорить, что они не поддерживали нацизм и прочее. Сейчас на Украине кое-где то же самое происходит. Так вот, как возможно денацифицировать Украину? Как? Вот есть мнение, что нужно как бы вот взять под контроль часть Украины. Ну, под контроль, я условно говорю, он может быть разный. Но оставить вот Украину самостийную, ну, там, на Западной Украине, там, Волынь, Тернополь, я не знаю, там, и успокоиться на этом. Другие говорят, что оставьте хоть клочок, хоть метр земли, и оттуда полезет все вот то нечестие, о котором вы говорили, и вот святитель, в общем, сколько веков прошло, а аллюзия абсолютно очевидная. Как вы считаете, как можно вообще денацифицировать Украину? И можно ли это?
Это должен быть сформулирован запрос к экспертному сообществу, к политологам, историкам, религиоведам и так далее, которые вообще в теме этого всего. И первое, это надо проанализировать опыт денацификации в той части Германии, где он был, потому что ФРГ не было денацифицировано. Все было замазано. Там в правительстве Конрада Аденауэра там были, значит, бывшие сотрудники нацистов. Там американцы взяли на службу там всю ядерную программу. Они все нашли работу. Так что денацификация была карикатурная в Западной Европе и Германии. Только в Восточной была более-менее признана денацификация. Поэтому нужно изучать этот локальный опыт денацификации германской. А что касается у нас, то есть такая хорошая мысль, что точка входа, она там и точка выхода. То есть, чтобы денацифицировать страну, нужно понять, как ее нацифицировали. При этом недавно я как раз об этом говорил с одним достойным человеком, который привел мне в пример Карла Ясперса. Это один из таких, ну, это философ, политолог, культуролог, религиозный мыслитель немецкий, который пережил годы нацистской оккупации, вот это все, остался жив, слава богу, и потом провел аналитическую работу над тем, как нацифицирована была Германия. И он нашел, чтобы не соврать вам, более дюжины типов фашизма, который по-разному проявляется в разных стратах населения. То есть 12 или 15 там примерно типа, а то и 17 даже. То есть нацифицирован по-разному. Допустим, а детский садик, школа, преподавательское сообщество, учительское сообщество, малый бизнес, крупный бизнес, олигархи, армейская среда, молодежь, домохозяйки, властные структуры, там властная вертикаль. Для всех, для них есть свой тип фашизации. То есть, как бы свои какие-то нюансы и особенности, поскольку у них совершенно разные психологии, разный образ жизни. Вот Ясперс эти все вещи проанализировал. И нам сегодня нужно понять, каким образом в течение вот этого всего времени, при помощи каких книг, каких текстов, каких, значит, кричалок-речевок, каких поощрений и угроз, каких устрашительных акций, каких пряников и кнутов они загнали в эту вот парадигму, значит, огромное население православной страны. И тогда надо будет выводить их оттуда, исходя из понятого процесса захода. Как они зашли, так они должны и выйти.
Интересно, да.
Да. Это, значит, вопрос именно к социокультурным всем труженикам нашим, вот, к историкам, политологам, в особенности имеющим опыт жизни в Украине и близко знающим специфику регионов, потому что Украину нужно будет денацифицировать регионально по регионам. Там не будет одного большого проекта, то есть нацификации, денацификации всей Украины. Такого не должно быть.
Она должна быть адресной.
Она должна быть адресной в том смысле, что, например, денацификация Галичины, соответственно, денацификация, это одно. А вот нацификация, скажем, Днепропетровской области и ее будущая денацификация, это совершенно другое. Поскольку регионы вообще, это две разные страны на самом деле. Днепропетровск, скажем, и, скажем, там Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Луцк, Сумы, Полтава, Кривой Рог, скажем, Одещина, там вот юг, Новороссия. Это все совершенно уникальные регионы. И если мы, например, методами денацификации, которая успешно была, скажем, в Киеве, там, да, будем пытаться денацифицировать, например, ну, тот же Николаев там, или Кривой Рог, у нас ничего не получится. Там совершенно все другое. Там психология работяги Криворожского или психология, скажем, там, условно говоря, номенклатурщика Днепропетровского – это совершенно не то же самое, что психология, скажем, лесоруба Закарпатского. И если мы этого не будем понимать, потому что они на разных лозунгах превратились в поборников режима, на разных лозунгах, с разными системами поощрений и наказаний. Так что нам предстоит грунтовать эту тему и вынимать из нее какие-то такие очень практические, конкретные смыслы для того, чтобы Украина вся сразу там вот взяла и денацифицировалась. Так не будет. Все будет по-разному.
Я хотел бы вот подойти сейчас к теме особенно близкой. Это положение церкви на Украине. Ну, вот последние события – это так называемый собор. Решение, значит, не поминать патриарха Кирилла. Некоторые претензии на автокефалию, может, вы подскажете, в чем они заключаются, если вы их видите. А вот еще событие, когда Минкульт, ну, явно под крышей киевских властей, была такая сходка раскольнической ПЦО с представителем УПЦ. Кстати, никто почему-то не был запрещен, никакому прещению не был подвергнут. Было заявление, правда, разъясняющее, что никто не делегировал на таких, так сказать, полномочий представлять на подобных собраниях. Но это же, мы все понимаем, это такие пробные шары, да, это все. Декларация говорилось, вот, что надо стремиться к единству православного мира. Вот все под лозунгом единства, взаимной любви, братства и прочее. Ну, мы это проходили, но тем не менее я хотел вот от вас услышать комментарии.
Тема очень обширная, значит. Ну, там надо понимать, что, во-первых, там есть устоявшаяся категория людей, которые давно уже смотрят в сторону, там, скажем, Варфоломея там, и ПЦУ, там еще ПЦУ не было, они уж в ту сторону смотрели, и они имеют какое-то органическое отторжение от русской церкви и всей той полноты в нее входящей. И они эту работу всегда делали, и как бы надо отметить, что в Украине всегда очень либерально или как бы никак к ним относились, то есть прощалось все, спускалось все, и наблюдалось как бы так с олимпийским спокойствием на все это, что мне совершенно непонятно. У нас там громы и молнии метают только в безобидных людей, типа там Лукьяника, там его там проклинают в храме. Там. А на самом деле там враги церкви там живут десятилетиями, делают свою работу, как бы, но все делают вид, что их не замечают. Это когда специфика украинской такой, значит, какой-то беззубости такой. Эта беззубость, собственно, потом и наказывается, потому что когда приходит власть со стороны, она просто берет в оборот за жабры церкви буквально и заставляет ее делать все, что она хочет. Поэтому не будем обольщаться, как бы, значит, там есть всегда какой-то процент, не знаю сколько там, 10%, 15%, 2% активных деятелей профтокефального духа, которые сегодня просто чувствуют, что это их время, то есть ваша область и година темная. Сейчас можно не таиться, можно радоваться, можно развязать все руки и можно действовать как бы свободно, открыто, никто ничего не скажет. Раньше-то не говорили ничего, а теперь тем более. Надо понимать, что многим просто страшно. Они молчат, потому что страшно. Ну, что им будет заниматься СБУ там, или какие-нибудь там за ними придут, или что-нибудь еще, или как-то создадут им неприятности для жизни и здоровья. Вот. И это извинительно. То есть мы не имеем как бы права осуждать людей за то, что они просто боятся за жизнь и семью, например, свою. Да? Но хуже, когда люди, например, из страха принимают ложную позицию, а потом выискивают аргументы для того, чтобы доказать, что я прав. И вот таких уже все больше и больше становится. То есть как бы человек из страха смолодушничал, как бы из страха изменил себе самому. Потому что украинцы православные, они же вообще-то держали эту веру всю жизнь. Они постоянно сталкивались с вызовами и с борьбой.
Униатство.
Филаретов, прочее, ну, да. Униатство, да. Филаретовщина, значит, там эти разные там сектанты. Украина же это заповедник сектантства. Это сейчас еще ладно, а 90-е годы в России это была такая же, а там было еще хуже. И они всю жизнь должны были отстаивать свою веру без помощи государства, вопреки государству, и против государства сопротивляться, так сказать. И вот они все уже столько наговорили хорошего такого про себя, про церковь там, и про врагов церкви, что сегодня вдруг, когда они оказываются в другом лагере, как бы, и начинают искать себе оправданий, это получается очень странно, когда мы поднимаем цитаты, сказанные ими же там, лет 5-7-10 назад там, про филарета, про униатов, а сегодня они окажутся в том же положении. В общем, эти люди из страха смолодушничавшие, за что я их не осуждаю, но потом ищущие аргументы для своего оправдания, попадают в совершенно дурацкую ситуацию. Получается, по Евангелию, устами твоими буду судить тебе, лукавый раб. Они сами сказали много лет назад, давно говорили, что церковь вне политики. Изменение политической карты мира, политической ситуации не должно влиять на наш подход к жизни. Мы сохраняем полноту единой церкви русской и так далее, и так далее. И что все, что там происходит в мире, там под каждого президента, под каждого губернатора, мы не должны подстраивать свою жизнь. Будут совершаться расколы, отпадения, там, восстания, бунты, иудины предательства. А мы должны вести корабль церкви. Это все они сказали. И я тогда был с ними вместе. И мы говорили вместе «Аминь». Мы так и думали, мы так и думаем и сейчас. Сегодня их заставили сказать другое, типа, ну вот видите, политика поменялась, теперь нам нужно искать другие пути решения вопроса. А может быть, нам надо стать автокефальными, а может быть, нам, говорят, некоторые умеренные. А некоторые говорят, да-да, быстрее давайте, бегом от Москвы, и так далее, и так далее. Значит, здесь многое объясняется страхом, а потом попыткой оправдаться.
Спасибо. Ну вот, когда вы так описывали ситуацию на Украине, политическую, мы обсуждали вот распространение этой идеологии радикального нацизма, язычества, ну, вот вся эта гремучая смесь. Ну, мы помним евангельскую притчу о том, как об ответе Христа на вопрос о том, а кто же мой ближний, фарисей ему задает вопрос. И там вот путник, самарянин, я так понимаю, да, который был изранен, и вот ему оказывается помощь. Ведь миссия церкви и пастырей – лечить всякую язву, да, и болезнь. Вот смотрите, это же не вчера родилось, да?
Нет.
А церковь, вот сейчас можно сколько угодно метать гром и молнии в адрес России, да? Ну, а сама-то церковь, ладно, хорошо. Сама-то она почему не лечила этого израненного?
Это большой вопрос для меня.
Мучающегося столько лет и вот приведшего к такой катастрофе, и такой боли.
Это большой вопрос для меня.
Это значит, пастырь... Ну, так и мы помним, да, о чем говорил Христос, что прошел левит мимо, да, прошел священник.
Значит, многие просто не видели болезнь. И даже когда им говоришь, болезнь вот здесь, вот не там, как бы... Вот мы думаем, что болезнь там. Например, у нас же многие православные, хорошие люди были озабочены борьбой против электронного концлагеря, так называемого. Всякие чипы, коды, там всякое такое. Им в этом виделось как бы гримаса Антихриста. В принципе, это правильный образ мысли. Этого тоже нужно быть осторожным, опасаться. Но там рядом вырастал нацизм, когда он говорит, вот там проблема. Там проблема. Говорит, не, это не проблема. Вот здесь проблема. Значит, некоторые просто не туда смотрели. Некоторые видели, но молчали. Или от лени, или думают, само рассосется. В общем, как говорили древние, болезни лечатся тремя вещами. Словом. Первое вообще лекарство – слово. Отсюда известное выражение «зубы заговаривать». Их реально заговаривали, не переставали болеть. То есть, нужно сказать нужные слова в нужное время, и болезнь рассасывается. Это правда. Только в нужное время. Потом травой. Отвары, настойки, примочки, припарки. А потом железом. А если не лечится словом, травой и железом, не лечится вообще. Это Гиппократ. Но это же и в духовной жизни. Поэтому молчащее пастырство доводит дело до железа.
Есть такое высказывание: молчанием предается Бог. А отец Андрей, спасибо вам большое. Наше время этой нашей встречи подошло к концу. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы – протоиерей отец Андрей Ткачев. Спасибо вам большое, но мы
спасибо
не прощаемся надолго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».